Ты не читал «Дело Скользкого»?
Да.
Ты врешь сейчас.
Я не читал Денискин рассказ.
Действительно, ты не читал Денискин рассказы?
И когда я смотрел вот этот твой прыжок...
А там Денискин рассказы.
Не читал.
Не читали Денискин рассказы? Правда?
Честно, я даже не знаю, что это такое.
Денискин рассказы.
Первый раз слышу.
Привет, друзья, это канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская. Почти уверена, что люди моего поколения, следующих и последующих, поголовно читали такую замечательную книжку «Денискины рассказы». А прочитав, каждый думал, или почти каждый, как бы хорошо было бы с этим Дениской познакомиться, такой клёвый, прямо вот подружиться. И недавно один мне не чужой мальчик, лет 9-10 ему было в этот момент, прочитав Денискины рассказы, сказал вот ровно то же самое. И я очень выросла в его глазах, когда я сказала, что я знакома с его любимым литературным героем. И у меня есть сегодня возможность познакомить вас с Денисом Драгунским, ныне Денисом Викторовичем, писателем, а одновременно последним литературным героем, как он сам себя называет, и мы выясним, почему. Приветствую тебя, дорогой Денис.
Здравствуй, дорогая Ира.
Достали тебя Дениской?
Ну, уже не так. Вернее, так достают, но я уже привык. Поначалу, конечно, было тяжеловато, но поначалу, это значит, где-то так лет 40 назад. За 40 лет привыкнешь.
Я теперь следующий у нас, да, я хочу всем показать вот эту замечательную книжку, которую написал совсем недавно писатель Денис Драгунский. И называется она «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва». А мы знаем, что Денис у нас Драгунский, а подлинная жизнь в книге под этим названием, он описывает Дениса почему-то по фамилии Кораблёва. Хотя, прочитав книжку, я могу вам сказать, что он описывает свою собственную жизнь. Как это произошло, вот это вот смешение до, иногда, видимо, полного слияния литературного героя, двойника и реального мальчика, который впоследствии стал дяденькой. У тебя есть это двойственное или вы слились?
Нет, наоборот. Мы то сливались, то разливались, то сливались, то разливались. И поэтому вся эта книжка именно посвящена вот этой вот моей личной проблеме. То есть пытаться отделить себя от героя книжного, книжного героя от себя, понять, кто на кого повлиял, он на меня или я на него, и в чем. И вот этот вот наш бесконечный диалог Дениса Викторовича Драгунского с Дениской Кораблёвым, который продолжается до сих пор, но я думаю, что какие-то главные черты этого диалога я уже здесь обозначил и, так сказать, закрыл тему.
Просто вот, книжку не все прочитали. Я прочитала, я меня примерно очень, в курсе.
Да, меня это очень всегда интересовало, потому что меня много раз спрашивали. Ну, самый, так сказать, обыкновенный, самый простой, частый вопрос – оправдали, что все это было на самом деле. И вот ответ на этот вопрос, он с одной стороны простой, с другой стороны сложный. С одной стороны, да, правда, с другой стороны, нет, конечно, все это, естественно, выдумано. И вот эту вот, извините за выражение, диалектику я пытался в этой книжке исследовать. А кроме того, в этой книжке я просто описал свою жизнь, жизнь мальчика 50-х, 60-х и юноши самого начала 70-х годов, потому что эта книжка, я ее довел повествование до первой половины 72-го года, когда умер мой отец Виктор Драгунский. То есть вот тут вот мальчик и ранний юноша описан в этой книге.
Да, я когда прочитала книгу, я увидела, что ожидается вторая часть. А книга-то ого-го, сколько страниц, да?
Да.
Знаешь, тема, ты сказал про отца. И я зачитаю, с твоего позволения, а ты, конечно, прокомментируешь. Меня это поразило мысль. Когда я уже совсем повзрослел, пишешь ты, то есть почти постарел, когда мне стало уже почти 60, когда я стал старше своего папы, который умер в 58 с половиной и прожил без него дольше, чем жил с ним, Мне вдруг показалось, что я понял, почему мой любимый, мой чудесный папа так рано заболел и умер. Потому что он не мог пережить моего взросления. Дальше идет некое размышление, что в принципе родители тяжело переживают взросление своих чад. Но ты развиваешь мысль именно про своего папу. Но для моего папы это было еще тяжелее, потому что я был не просто сын, но вместе с тем и созданный им образ, в котором папиного, то есть его собственного, было едва ли не больше, чем моего. Потому что все чувства, переживания и восторги, какими на страницах Денискиных рассказов так щедро делился Кораблев, и за что его до сих пор любят, это, конечно же, чувство восторга и переживания писателя Виктора Драгунского. И вот в итоге получился такой мальчик, с одной стороны, литературный образ, а с другой стороны, вот он скачет вокруг. Меня поразила абсолютно эта мысль. Если можешь, вот эту тему.
Ну, в общем, тут уже почти все сказано в этих
словах.
Не-не-не,
там много еще всего вокруг.
Но тут действительно очень важно. Главное, вот я сейчас хочу сначала сказать о том, что... Вот когда меня спрашивают, а вот правда, что вы вот там что-то рассказывали папе, и он записывал? Конечно, неправда. Ну, во-первых, это ни для какой литературы не характерно, чтобы писатель вот просто писал с натуры, записывал какие-то мысли, идеологии людей, которые стали прототипами или героями его текстов. Нет. Конечно, он все придумывал. Но в данном случае это была вообще очень загадочная вещь, потому что вот действительно же такая... живучесть, такая популярность Денискиных рассказов, она с чем связана? С тем, что это как бы взрослый, воплотившийся в ребенка. Потому что этот самый Дениска Кораблев, не я реальный мальчик, а вот герой книжный, он гораздо как бы взрослее, чем ребенок такого возраста. Он более эмоционально тонок, его любовь, его восторги более... какие-то такие дифференцированные, такие интересные, глубокие. Понимаете? Потому что мне кажется, что вот этот вот 40 с чем-то летний, романтичный, восторженный, неудачливый, разочарованный в жизни человек, которым был мой отец в момент написания этих рассказов, он вот себя вложил в этого ребенка. И этот ребенок действительно вот овеществился и в книге, а кроме того, он был реальным, то есть это был я. Наверное, у моего папы в голове тоже была такая же, если не большая путаница, как у меня, потому что я думал о том, так кто же я, это я, вот, который кашу выливал, или я совершенно не имеющий к нему никакого отношения человек, отдельный, просто имя использовали, но бывает же так, в конце концов. Ну, любого книжного героя можно найти. Какого-нибудь Петра Безухова в России можно было найти, наверное, там за 30, понимаете, но же не обязательно. Герой Льва Толстого. Вот. Вот в чем тут близость? А для папы это было еще, так сказать, сильнее, потому что вот он воплотил себя в образе Дениски, а Дениска, кроме того, оказался еще совершенно по случайности живым мальчиком. Когда я взрослел, когда у меня уже появлялись какие-то совершенно другие взрослые, не детские вопросы к папе, к маме, к жизни, когда у меня уже были, извините, усы стали пробиваться, когда я стал там тайком, не знаю, курить, выпивать там и так далее, то, конечно, для папы это был просто, что называется, вот, знаете, как... Сейчас есть такое народное выражение — разрыв шаблона, понимаете? Полный слом.
После манной каши.
Да, стереотипы после того, как вот этот мальчик, которого он так взлелеял, как свой идеальный образ, он вдруг превратился в такого, в общем-то, может, малоприятного персонажа, как всякий подросток.
Ты пишешь, опять же, про своего отца, Виктора Драгунского, что... хотя он написал суперпопулярную книгу, но он внутренне, как я понимаю, да, комплексовал и хотел как бы быть автором взрослой литературы, а детская ему казалась какой-то недолитературой. Но это не вопрос, это я излагаю, да,
да.
Твои мысли изложенные. И в итоге в истории литературы... И не только в истории, а да, вот в нашей повседневной литературной и наших детей, действительности Виктор Драгунский все равно остался, в общем, автором одной книги.
Да.
«Денискины рассказы». И вопрос у меня вот в чем. Я обожаю эту историю, что в пушкинскую пору было великое множество каких-то поэтов, которые там тома писали. А у Пушкина еще тогда, ну и вообще в то время с издательскими делами было так напряженно. Да, и был особо популярный поэт, по-моему, его звали Федор Миллер, который написал тома стихов. А в историю человечества российского он вошел одним единственным стихом, но который знают абсолютно все. Знаешь, какой это стих? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, вдруг охотник. Там дальше да, развитие, да-да-да. И когда наш профессор на журфаке Эдуард Григорьевич Бабаев читал нам лекции вот на эту тему, он задавал вопрос. Огромное количество поэтов пушкинской поры ушли абсолютно в полную безвестность, никто их не вспоминает.
Ну, специалисты разве какие-нибудь.
Ну, и даже специалисты. А этого никто не знает поэта практически, да, по имени, а один стих остался. Это удачная литературная судьба? Или это для него, если бы он сам себя анализировал, все-таки какая-то неудачная? Вот Денискины рассказы и вот место в истории литературы, которое занимает Виктор Драгунский, это удачная литературная судьба?
Я думаю, удачная судьба, потому что в данном случае, конечно, это такое не совсем точное сравнение, понимаете, потому что...
Нет, он остался с фамилией и именем, понятно.
Я мог бы пошутить, сказать, зависит от роялти. Вот, например, скажем, есть такой тоже поэт, которого тоже Евгений Гребенко. Он был, скорее, даже прозаик. Он был хороший человек. Он написал несколько хороших романтических повестей.
Опять же, прозаик, да?
Прозаик. Он был романтические повести. Повесть «Чайковский» я ее читал. Но не про Петра Ильича, а про казака, потому что он был первой половины XIX века. Он организовал выкуп Шевченко из крепостной неволи. В общем, человек совершенно прекрасный, рано умерший. Но остался он одним стихотворением, очень черное и очень страстное, которое тоже знают все.
Да, а фамилию его никто
фамилию
не знает.
Фамилию его никто
вот
не
видишь,
знает.
Вот видишь, это оказывается такие...
Это бывает, конечно. Да. Но в данном случае все-таки понимаете, в чем дело? Вот и Гребенка, и Миллер написали кучу всего. Осталась одна штучка. Все-таки нужно сказать про Виктора Драгунского, что он написал общим объемом примерно вот как вот эта книжка. Всего.
Всего за
всю
жизнь.
Всего за всю жизнь. Он написал две повести короткие. Он написал там 5-7 так называемых взрослых рассказов. Среди них есть парочка очень хороших. Он написал несколько крокодильских фельетонов и Денискины рассказы. Все. То есть примерно вот половина вот это вот, если взять эту книжку, что написал Драгунский, то вот Денискины рассказы вот примерно вот столько вот составляют. Вот половина написанного им это Денискины рассказы. Так что в случае с ним, конечно, это удачная судьба, это не такая вот типа случайность, когда он писал много, и это многое имело популярность, понимаете, вот. Бывает еще смешнее. Был писатель при Пушкине вообще популярнейший писатель Фадей Венедиктович Булгарин. Он издавал собраниями сочинений, издавал свои вот это свои тома, Иван Выжигин и все такое. Вы знаете, он неплохой писатель. Неплохой такой лихой бытописатель. Его даже сейчас иногда бывает интересно читать. Вот как. Немножко отстраненно, конечно. Но даже интересно. Ну, а он вообще не остался ничем. Он остался только пушкинской эпиграммой. Да, совершенно верно.
Не помню, как
беда,
она звучит.
Беда, что ты видок Фиглярина. Вот.
А, да-да-да.
Или
да,
там
да.
Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Вот это, понимаете? Ну, тут, по-моему, все-таки немножко другая история. По-моему, тут вполне успех такой. И надо сказать, что тут тоже было такое двойственное отношение моего отца к этому делу. С одной стороны, он очень радовался успеху Денискиных рассказов, он очень, так сказать, гордился этим, он говорил, что в какой-то там... Особенно он гордился переизданиями, о том, что каждый рассказ обязательно выходил и в детском журнале, и в отдельной книжке. И потом такие, знаете, были мои первые книжки.
Такие. Да-да-да.
И сборник рассказов, и по радио он его читал, и потом, бывало, из него делали какой-то короткометражный фильм для детей. То есть там было... Все в полном порядке. Но вместе с тем он с серьезным видом так говорил, что вот хочу сейчас пишу вот работу над одной взрослой вещью. Понимаете, он так вот подымал палец, говорил, взрослая вещь. То есть у него в его голове, наверное, была опрокинута извне, полученная из общей ситуации в литературе, в советской вообще в литературе, что вот он себя видел так. Вот есть такая вот, если взять там, не знаю, сейчас по-простому, по-масонски, есть ученик, подмастерье и мастер. Вот ученик — это, очевидно, эстрадные скетчи, там всякие песенки, он песни писал. Подмастерье — это уже детские рассказы, уже книжки. И, наконец, мастер, который напишет роман для взрослых, понимаете? Вот это вот довольно была такая... Для него тяжелая была, наверное, штука в его переживаниях.
Ты здесь также вот размышляешь о том, что мог бы отец написать, когда уже началось твое взросление, продолжение Денискиных рассказов, уже Дениска-подросток, Дениска-студент. Почему этого не произошло? Тебе кажется, что он осознавал, что это все-таки именно детский образ, и повторить это невозможно? И это не так интересно уже подросток?
Вы знаете, наверное, так, но тут еще очень сложная такая вещь. Мне, кстати, мои друзья университетские, когда еще отец был жив, они мне говорят, ну а когда же будет, наконец, рассказ под названием «Как Дениска водку пил», «Как Дениска курить научился», ну и так далее. Понимаете, папа вложил в этот рассказ действительно свою какую-то вот душу. Он хотел уже перед смертью буквально написать книжку про неблагополучных подростков.
А ты как назло благополучный
получился. А я как назло благополучный. А кроме того, он, наверное, понимал, что если переживания, вот такие романтические переживания, какие-то вневременные, то неблагополучные подростки, с которыми он, наверное, общался, когда ему самому было 15-16 лет, но это эпоха практически 20-е годы, и нынешние, это уже что-то совсем другое. Может быть, он... чувствовал нехватку знания какого-то, не знаю. Ну, короче говоря, так и осталось, это так и осталось несовершенным замыслом. Ну, наверное, вот не смог, понимаете. И вообще попытки, были у него попытки написать чуть-чуть более повзрослевшую Дениску, но они были, честно говоря, не очень. Вот, поэтому они даже не вошли в этот корпус Денискиных рассказов, который состоит из 61 штуки. Вот.
Насколько я знаю, сейчас твой племянник, который тоже Драгунский, собирается снимать фильм по Денискиным рассказам.
Да.
Ты там автор сценария или консультант?
Нет, спаси Христос, я не автор сценария, не консультант. Я вообще считаю, что у меня совершенно другая профессия.
Вот, например, это скажешь, мы поговорим, да.
Вот, но не сценарная. Я был когда-то сценаристом, но это... была совершенно такая неудачная страничка в моей литературной судьбе, и я ее что-то перевернул. Нет, он снимает фильм сам, сценарий пишут те люди, которые привыкли писать и умеют писать сценарий для сериалов. Фильм такой получился веселый, интересный.
Уже снят.
Да, и с такой очень, вам сказать, приятным таким заходом в этот. Я очень это поддерживаю, потому что у меня такая мысль была, но я ее никому не высказывал. У меня где-то она записана в дневнике. Я очень рад, что она у кого-то появилась тоже самостоятельно. О том, что не осовременивать Денискины рассказы, потому что осовременивать Денискины рассказы тоже совершенно вопрос о гаджетах встает, там, ну и о прочих так, делах. А делать так, как будто Дениска, вот как бы почти моего возраста, рассказывает своему внуку, как они жили. И идет сразу переход в те времена, то есть такой на аутентичность Денискиных рассказов. То есть там старые троллейбусы, старые там какие-то кухонные плиты.
Мороженое.
Мороженое. Вот,
ложечкой.
Да, вот это вот. Он потом собирается снимать полный метр Денискиных рассказов и тоже сделать это аутентичным. Он даже мне сказал, что они ищут на складах старые ткани, чтобы пошить костюмы взрослых и детей из того материала, чтобы они двигались вот как надо, не в нынешней синтетике или каком-нибудь хлопке из Бангладеша, а вот в таком нашем настоящем советском таком сукне или полушерсти.
А фильм будет представлен как детский или все-таки детский, как
детский,
взрослый?
Конечно, детский, конечно, детский.
То есть это продолжение вот такой традиции детского кино, да, которое у нас, в общем, на довольно долгое время умирало, и не уверена, что пока еще возродилось.
Ну, как-то да? Постепенно.
Теперь проясни, почему ты говоришь, что ты последний литературный герой. Кто до тебя?
А, до меня литературный... Что значит литературный герой? Понимаете, есть последний живой человек, который является героем художественного произведения, художественного, не героя нонфикшена, таких десятки тысяч, спортсмены, военные, там, не знаю, кто хотите, там, министры, террористы, там, художники, там, актеры, а именно персонаж художественного произведения. Таких, кстати говоря, вот я помню, как один английский профессор, с которым я встречался, когда я еще не занимался никакой литературой, я был филологом тогда еще, он решил сделать такой, как ныне говорят, проект, сделать встречу трех литературных героев. Это адмирал Тимур Аркадьевич Гайдар, это Кристофер Робин престарелый и я. И все споткнулось на Кристофере Робине, который послал его по-английски, так сказать, на все буквы.
Это сын, алфавита. Да, Милны?
Да, тот самый персонаж вот этих вот. Вот Винни-Пуха.
Да. Но сын одновременно.
Сын. Одновременный сын Милна, который, соответственно, страшно ненавидит всю эту вот историю. Ничего не получилось.
А почему он? Просто потому, что ненавидит и не стал в этом участвовать?
Да, потому что ненавидит, не хочет об этом слышать и так далее. Но это зависело не от писателя Милна.
Да кого уж и в живых-то
не было. И не от его, так сказать, который написал эту книжку. А дело в том, что бедный мальчик Кристофер Робин Милн учился в английской закрытой школе, а там ужасная дедовщина, ужасная буллинг. И, естественно, там они только по... И они ужасно над ним издевались. Именно из-за этого они ему все время подсовывали в постель этого мишку, били его этой мишкой, этим мишкой по голове. Совершенно мальчик абсолютно затравили этим Винни-Пухом. И он поэтому дело возненавидел. Но мы, так сказать, немножко отвлеклись. Так вот, герои. Адмирал Гайдар умер. Кристофер Робин умер. Алексей Петрович Моресьев тоже умер.
А как в этот ряд вписывается Алексей?
Повесть о настоящем Петрович. Человеке, понимаете, это же художественное произведение. Это не нонфикшн, это настоящее художественное произведение, у которого есть вот такой вот живой прототип, который тоже летчик, тоже герой, который летал, там сбивал, терял ноги, восстанавливал ноги, но при этом там три четверти, если не пять шестых, выдумано все. Выдумано в хорошем смысле, так сказать, описано так, что там никаких не было этих встреч. Но, конечно, понятное дело, что Моресьев не мог проползти по лесу без ног и при виде медведя притвориться мертвым. А медведь, так сказать,
поверил,
понимаете, медведь сказал, как Станиславский сказал, верю, и прошел мимо. Но это так не бывает. Однако там это примерно так описывалось. И я знаю, что когда Моресьева спрашивали вот про эти вот приключения, он отмахивался рукой и сказал, ну, это книжка.
А я слышала, что наоборот, реальный Моресьев так поверил в то, что написано Борисом Полевым в повести о настоящем человеке, о Моресьеве, что впоследствии, давая интервью, там, описывал это как событие собственной
и
жизни.
И это тоже может... Но ведь одно, Ира, не противоречит другому. Одному интервьюеру... Я себя приведу в пример. Когда меня спрашивают, выливал ли я кашу в окно, я в зависимости от настроения говорю, что да, выливал.
А мечта.
Иногда говорю, как на самом деле было, что нет, не выливал.
На шляпу дядьки.
Да.
Мой внук, который мечтает с тобой познакомиться, сказал, если я встречу Дениску, я его предупреждал, правда, что мальчик немного вырос, он сказал, чёточка. Первое, что я у него спрошу, он правда выливал манную кашу на...
Мы с тобой давай посоветуемся, что сказать мальчику, потому что на самом деле я жил в подвале, когда писалась эта квартира, эта книжка. Квартира была в подвале, и поэтому я вылить кашу из окна не имел физической возможности. Но с другой стороны, может быть, я вот больше того, Ира, какой-то журнал типа «Домашнего очага» или что-то такого рода задал мне вопрос. Расскажите, пожалуйста, о игрушках, которые сформировали вас как человека, как ребенка. Игрушки. Я говорю, ну что тут отвечать-то? Понятное дело, это, во-первых, Мишка из рассказа «Друг детства», которого мне мама посоветовала использовать в виде боксерской груши, тренировать силу удара. А я его увидел и разжалобился, вспомнил, что это мой настоящий друг детства, как я его любил, когда был маленький, что вот нельзя вот так вот поступать с другом детства. А вторая игрушка, которая меня сформировала, это, разумеется, самосвал железный, который я обменял на светлячка.
Он живой и светится.
Чуть ли не один из самых лучших рассказов. Но, к сожалению, я должен... И я это написал совершенно вот от чистого сердца, написал все это, ушло в печать, появилось в печати. Но я-то потом вспомнил, что у меня не было в жизни ни медведя, ни самосвала. Клянусь, как говорится, век воли не видать. Не было у меня медведя. У меня была одна кукла, мальчик, привезенная мной. Мне мама из Польши вот такого роста. Мальчик такой, стиляшка в клетчатой кепке с шарфиком, в каких-то желтых ботиночках. Его звали Збишек. С годами я понял, что это был Збигнев Бжезинский, на самом деле.
Или Цибульский.
Ну нет, он все-таки у него была такая морда противная, явно как у Бжезинского.
А почему так? Ты был вполне из, ну, как я вижу, да, там, читаю, из обеспеченной семьи. Почему одна игрушка?
Понимаешь, в чем дело? Она была, с одной стороны, семья была обеспеченная, с одной стороны. С другой стороны, жили, так сказать, жил я за шкафом, так сказать, в подвальной коммуналке в комнате. Ну, как-то не было у меня игрушек. Не знаю, почему. У меня был какой-то маленький Петрушечка такой, который потом и разорвал, ну, в смысле, растрепал, он куда-то делся. Ну, я, может, меня к ним не тянуло, но плюшевого Мишки у меня не было. А что касается самосвала, это тоже выдумка. Больше того, я вам скажу, знаете, как я скажу по секрету всем зрителям, что если у меня был бы самосвал, то фигу с маслом я бы его отдал бы за какого-то светлячка. Вы что? Такая вещь, самосвал с кузовом крутится, поднимает, грохочет. А он мне показывает какой-то... Да никогда бы.
Дениска, значит, чем-то был лучше, светлее тебя, добрее.
Естественно. О том и разговор. Поэтому-то мне критики моей публицистики... Я уже сейчас не пишу публицистику много лет. Но когда-то мне писали мои критики, кто бы мог подумать, что из такого светлого, чудесного советского мальчика Дениски вырастет такой мерзкий антисоветский либерал. Вот. Так оно бывает, Ира.
Собственно, мы с тобой познакомились, когда ты был уже мерзким антисоветским, только не мерзким либералом.
Нет, я был, конечно, очень милый, я понимаю.
Ты был мил, и мы познакомились с тобой, я тебе просто напомню.
В пресс-клубе?
Да.
Да.
В начале 90-х.
Конечно, я прекрасно помню.
Ты был политический журналист, и ничто в тебе, во-первых, тогда не намекало на вот того Дениску, а во-вторых, на то, что ты со временем, а времени прошло с тех пор уже тоже изрядно.
Немало.
Да. Ты сам станешь писателем, причем почти в том возрасте, когда начал писать твой отец.
Да, чуть попозже, но все-таки, да. Но в том, ну, так вот сказать, меня интересует, кластере.
Да, этот процесс этого превращения в начале. А вообще-то с самого начала еще интереснее, потому что ты... преподавал греческий
язык. Да, греческий.
Ты закончил там
греко-латинскую академию.
Как это вот туда тебя занесло, в греко-латинскую?
В греко-латинскую академию. До своего рода пижонство, но пижонство в хорошем смысле. У меня мама была большая пижонка. Она сказала, что молодой человек,
должен знать латынь.
Должен заниматься либо математикой, либо древнегреческим языком. С математикой у меня было 3 с минусом всегда.
Папа у Васи силен в математике.
Совершенно верно. А с классической филологией, с греческой и латынью у меня как бы вот получился роман. Вот. Ну и вот так. Я, понимаете, в чем дело? Я менял проекты жизненные. Мне это нравилось. Мне казалось, я очень уважаю людей, которые, знаете, говорят, у меня в трудовой книжке одна запись. Это очень хорошие люди.
Но скучные.
Нет, почему? И веселые, какие хотите. Но я другой человек просто.
Ну ты же не ставил себе план. Вот сегодня я позанимаюсь греко-латинской филологией.
Потом займусь телевизионными политикой, сценариями, потом политикой, потом...
публицистикой,
потом литературой, да.
А потом нет было же такого плана?
Нет, плана такого не было, но жизнь сама подсказывала мне. Вот, например, я же, например, начал заниматься публицистикой, что у нас не от хорошей жизни, потому что я занимался драматургией. Кинодраматургии. Все началось опять с этих самых Денискиных рассказов. С тем, что я написал 2, по-моему, или больше сценариев под Виктору Драгунскому, телевизионных фильмов старых. Они прошли, их даже иногда сейчас крутят. Вот. Понимаете? Ну и потом, естественно, я стал писать оригинальные произведения там. Инсценировки тоже, но это был очень тяжелый для меня и неудачный путь, потому что я это все писал и успеха, в смысле, не снискал. Деньги были не маленькие, признаюсь, по тем временам, очень даже хорошие. Но, очевидно, мне нужно было не денег или не только денег, потому что не было успеха. Я все время продвигал свои пьесы и сценарии, говорил, ну, прочитайте, посмотрите, там, туда-сюда. Но я понял, что у хорошего драматурга, у хорошего сценариста выдергивают из рук. А меня не выдергивали. И мне это надоело, и я в один прекрасный день снес все это на помойку. Я выбросил все свои произведения. Там было очень много. Там было штук 20 пьес и сценариев. Можете себе представить? 20. Да еще это была эпоха пишущих машинок, поэтому все было там в 5 экземплярах. Да еще с вариантами. Мы с моей дочерью 2 дня таскали на помойку этот вот
огромный. Зачем архив на помойку-то? Пусть чтобы лежал, как архив.
А чтобы нафиг.
Не надо заводить архивы.
Не надо заводить архивы. Может быть, так. Ну, может быть, конечно, это было зря, потому что я сейчас думаю, что из нескольких сценариев я можно было бы сделать приличные, там были приличные страницы, какие-то повести, рассказы на стричь, так сказать. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Вот, и тогда я стал заниматься, меня увлекла проблема межнациональных отношений, я стал заниматься политической публицистикой, потом политической аналитикой, и это был успех, ну, на моем уровне, понимаете, то есть меня это все, так сказать, у меня рвали из рук, приглашали, брали там интервью, там печатали, переводили, звали за границу, в общем, чертов ступик. И мне это очень понравилось. А потом и это кончилось. Потом и эта история выдохлась в 2007 году. Я в 2007 году в возрасте 57 без одной недели лет, я понял, что заниматься дальше политикой и политической аналитикой бессмысленно, для меня лично бессмысленно, это уже конец. И тогда я начал писать короткий рассказ. Вот.
И ты как писатель, по крайней мере, на начальном этапе, состоялся в известном живом журнале.
Да, конечно.
ЖЖ, да? То есть ты как будто бы в тот момент даже и не претендовал на... Или, может, я не знаю, претендовал,
нет, не претендовал
на книгоиздание.
Не претендовал. Абсолютно не претендовал. Там вообще была анекдотическая история. Дело в том, что у меня мой живой журнал поначалу был сугубо политическим. И я его, так сказать, вот для партии «Союз правых сил». Я там был главный редактор партийной газеты под названием «Правое дело». А кроме того, у меня был блог мой собственный, куда я всякие политические комментарии, агитки публиковал. А потом, по-моему, 7 декабря 2007 года наша партия пролетела. Партию стали расформировать. Все это пришло, так сказать, в негодность, но остался блог. И в этом блоге было, сейчас это смешные числа, тогда мне казалось, что это там аж 700 подписчиков. 700 подписчиков, это золотое дно. Неужели я это все вот просто закрою, там, вычеркну? Нет, надо его чем-то заполнять. Я стал писать туда разные маленькие такие смешные случаи из жизни, рассказики. И количество подписчиков стало расти, 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 расти. Очевидно, людям это было интересно. А через год примерно, когда у меня уже набралось больше 200 этих рассказов, я вообще писал тогда в день по рассказу, иногда и чаще, вот, то мне пришло предложение издать из издательства. Вот это было тоже счастье, что я не бегал, так сказать, а мне сказали, давай, собери файл, и мы рассмотрим этот вопрос. Я собрал файл, рассмотрели вопросы, издали мою первую книжку. А потом вторую через полгода. Потом третью.
Сколько сейчас всего?
26.
Обалдеть.
Номерных, причем 26. То есть, имеется в виду, не считая переизданий.
Сейчас в твоей площадке я, по крайней мере, да, то, что я читаю, Телеграм.
Угу.
А одна запрещенная сеть, не будем ее упоминать,
не,
да?
Никогда.
Что поразительно, да? Вот эти вот новые возможности, в первую очередь, да, технологические, они дали неведомый до этого писателям опыт прямого общения со своим читателем.
Да.
То есть у писателя, как у тебя, полно творческих встреч, ты выезжаешь в разные города, в библиотеки и так далее. Но прямой непосредственный отклик ты получаешь именно вот на этих платформах.
Конечно. Это самое главное. Я поэтому так это обожаю. Я очень благодарен социальным сетям, потому что они действительно сделали из меня писателя. Вы знаете, по секрету сказать, я еще до этого, сколько-то лет, может быть, 10 лет до того, там, за 12, опубликовал рассказ в журнале «Октябрь». У меня было такое ощущение, что я кинул камешек в болото. То есть не было никакой реакции, ничьей, ни друзей, ни знакомых, ни, естественно, литературных критиков, кому я там нафиг нужен, понимаете? Вот, а тут напишешь один рассказ, и первая реакция через 5 минут. И потом они идут, так сказать, только успевай на комментарии читать и отвечать на них по мере возможности. Это так важно. А кроме того, это такое понимание наступает, понимаете, читатель. Что такое читатель? Что он понимает? Что он не видит в упор? Все про подтексты, все про сюжеты, все про вот эти вот там второй сюжет, который часто не видит. Знаете, принцип «одна статья, один, одна мысль» — это, к сожалению, для рассказов тоже годится. Вот. Это потрясающе интересно. И сейчас, до сих пор, я... Если у меня нет только железного обещания, вот, например, я перед тем, как ехать сюда, я буквально за полчаса поставил точку в новом рассказе, но который я обещал в сборник, который должен выйти к Новому году. И под, так сказать, под обещание его до этого не публиковать. И вот он у меня, соответственно, в компьютере остался. А вообще, когда я пишу рассказ, я где-то прям через 5-7 минут после последней точки его засылаю в Телеграм и также в другие соцсети. И с нетерпением жду отклика.
Меня, знаешь, что поражает в этих откликах? Что часть читателей, вот как дети, которые думают, что непосредственно ты вывалил манную кашу на шляпу дядьки, они воспринимают твои истории, они у тебя очень разные, бывают совершенно многослойные, и бывают совершенно с неожиданным финалом, и бывают фантасмагоричные. Но они считывают часто, простодушно, некую канву и начинают обсуждать не сам рассказ, а могла ли она
сделать вот так.
Вот. Это нелогично, Денис Викторович. Он не мог встать из постели и хлопнуть дверью, если до этого он ее 25 лет добивался. Вот эта простодушная, абсолютно непосредственная реакция не как на литературное произведение, а как на конкретную историю.
И когда я, кстати говоря, это еще, это все, конечно, есть, это мое, так сказать, моя, так сказать, боль. Страдания и одновременно наслаждение. Но это еще не все. Ира, самое смешное, что когда что многие люди считают, что это рассказ там вот, где он встал с постели и хлопнул дверью, что это он про себе. Про себя пишу. Один мой друг говорит моей жене: ты вообще читаешь, что он там пишет? Понимаете, какая штука? Что это о себе? Да, вот так вот, вот так рассказывают. И тут пробить это совершенно невозможно. И очевидно, это надо знать писателю, что когда пишешь, ты должен примерно представлять себе, как это будут представлять.
Не, ну, может быть, здесь знаешь, какой эффект? Что если бы человек прочитал этот рассказ в книжке, он бы еще мог бы сообразить,
кстати, что... Кстати, да, 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 Ира, конечно, тысяча раз права ты. Потому что мне часто говорят, ну, понимаете, в чем дело, Денис Викторович, вы не обижайтесь на такие реакции, пишут люди. Понимаете, мы говорим, что вы для нас блогер, то есть человек, который, так сказать, свежие новости выкладывает.
И про себя
пишет. И пишет про себя, вот да.
Потому что степень разоблачения и откровений многих вполне нормальных людей вот в этих соцсетях, она иногда потрясает.
Она иногда потрясает.
И вот здесь кажется людям, что про того, кто ушел от любимой непосредственно из постели, это, безусловно, это личный опыт.
Личный опыт, да.
Это Но еще бывает смешно, когда ты пишешь такие вот фантасмагории. Недавно был, я, правда, читал «Запоем», про некоего великого американского писателя Герберта Лоу, который по приглашению личному Сталина приехал, ему летчики-орденоносцы везли его на самолете специально. И дальше, вот, значит, здесь его кормили в Советском Союзе черной икрой, показывали ему ансамбль «Песни и пляски» и все достижения социализма и самого товарища Сталина. И там... В конце я не буду говорить, да, там развязка вообще у тебя невероятная, но в комментариях я нашла такое. Знал, я зачитывался этим Гербертом Лоу. Совершенно люди не совместили, что это реальная такая фантасмагория. Ты совместил Герберта Уэллса
и
Бернарда Шоу. Да.
Да, 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 да. Люди вот так начинают уже верить, так сказать. Но тут я могу гордиться, что вот люди уже в мои миры погружаются и живут в них как в реальности.
Обманули дурака на четыре кулака.
Ну, типа того.
Ну, то есть грубо, да?
Но я не стремлюсь обманывать специально, нарочно. Но интересно, вот так иногда бывает.
Вот ты упомянул, что ты поставил себе задачу, точку, да, вот именно перед нашей встречей, чтобы успеть, да, угу. И вовремя эту, значит, точку там...
Поставил.
Я пыталась избежать повторения глагола. С писателем надо ухо востро, чтобы...
Ладно, я в этом смысле люблю Льва Толстого, который говорил так: своим чувством она чувствовала. Про Наташу Ростову.
Гениально, да. Ну, гениальный человек, гениален во всем. То есть у тебя есть некая такая внутренняя организованность и внутренний план, когда ты должен там условно за день написать там два рассказа. Или это происходит все-таки вот, да, как мы знаем, мы предполагаем, что у писателей вдохновение должно быть, там определенное настроение.
Я не знаю, у меня насчет настроения как-то никак не бывает. Я просто сажусь, понимаешь, в чем дело? Может быть, о настроении говорят люди, которые, для которых писательство не совсем профессия. Вот человек занимается чем-нибудь, каким-то другим полезным и хорошим делом. И вот у него наступает вдохновение, и он это самое... И одного писателя, он говорит: мне не пишется, сказал этот писатель мой знакомый. Я говорю: хорошо, тебе не пишется. А что ты делаешь, когда тебе не пишется? Ну как, что там, на работу хожу, ну что?
На диване лежу.
Это на диване вариантов. Лежу, это еще хорошо. Это значит, как Лев Толстой, как Проспер Мериме, понимаете, как Тургенев. У него есть поместье, он лежит на диване. Нет. Нет, я просто каждое утро сажусь работать, и все. Другое дело, что я могу писать новый текст, я могу редактировать старый, я могу что-то писать, дневниковые записи и так далее. Просто что-нибудь писать. Но у меня такого не пишется. Не знаю. А что касается организованности, очень смешно, но я, в общем-то, где-то люблю дедлайны. мне как-то понятнее.
Когда это, отступать некуда.
Когда отступать некуда, ясно, что ты должен знать, или я там сильно подведу людей, или подведу сам себя, что мне мой рассказ не попадет в номер, там, понимаете, мне этого не хочется. Хочется, чтобы он попал. Да я пишу, дописываю. Этот рассказ я распланировал, время рассказ очень большой, который я сейчас мне попросили написать большой рассказ, почти на лист, на определенную тему. Я долго думал, долго ходил, долго эту тему, так сказать, искал, нашел и распланировал, что я буду там по в течение там, 3 дней по 10 тысяч знаков делать каждый, так сказать, день, по 10, там, 11, 12. У меня получилось там 33 тысячи, почти лист, вот я говорю. За 3 дня сделал я его. Ну, уже, но при этом я сколько-то дней об этом думал, размышлял, и все это я так вот подогнал. Потому что я знал, что у меня в 4 часа встреча с тобой, что вечером у меня будет еще одна встреча, что завтра я уезжаю, что у меня уже... А сдавать надо завтра вечером. Поэтому у меня никакого не было другого выхода, чем вот так вот исполнить текст. Ничего страшного тут не вижу.
Задам вопрос, который, может быть, тебя как-то напряжет, но
давай.
Я никакой...
Я люблю такие вопросы.
Никакой вопросы, подвоха не вкладываю. Как тебе кажется, в твоей вот успешной сегодняшней постучим писательской и, в первую очередь, издательской, в том смысле, что книги издаются и очень хорошо покупаются, играет роль? Чуть было не сказал значение, ужас какой. Играет роль то, что ты Денис, и то, что ты Драгунский.
Ну, конечно, играет, но неужели я буду, так сказать, это самое, притворяться? Потому что если бы я хотел, чтобы оно не играло, я бы сменил бы фамилию или бы занимался чем-то совершенно другим. Понимаете, если я бы занимался бы там расчетом оптимальной формы крыла самолета, то никому бы не интересовало, что я Денис Драгунский. Ну, может быть, кто-нибудь сказал бы начальник: «А, Ваня, ну-ка посмотри, что он там Дениска насчитал». Понимаете, какие там интегралы там сходятся. Понимаете? Но если я занимаюсь литературой, оставил прежнюю фамилию, конечно, это играет роль. И моя, так сказать, задача заключается только в том, чтобы... Ну, не то, чтобы не заиграться в это, а в том, чтобы, ну, спокойно скорее относиться к всяким ехидствам по этому поводу, понимаете? Они до сих пор продолжаются. Но я к этому отношусь совершенно, ну, так сказать, спокойно, потому что у меня нет выхода. Да, конечно, это играет. Конечно, это играет роль. Я помню, мне Вика Токарева говорила, что не надо мне писать, когда я писал. Как раз я был когда журналистом таким успешным. Она говорит: у тебя, наверное, появится соблазн писать прозу, рассказы. Но я тебе советую, не пиши, потому что тебя обязательно будут упрекать. Будут говорить, что... Либо будут говорить, что очень хорошо, но это не отец все-таки, не Виктор Драгунский. А другие будут говорить: ну да, неплохо, но с другой стороны, такого неплохого полно. А тебя напечатали, потому что у тебя фамилия такая хорошая. Вот. А если тебя вдруг перестанут печатать, то ты даже не сможешь снискать роль диссидента, непризнанного какого-то такого. Почему? Потому что тебе будет написано, тебе будут говорить: так, ну, наверное, что-то такое написал, что даже фамилия не помогла, понимаете? То есть она мне говорила, что эта фамилия – это замок полный. Но оказалось, что это не полный замок, хотя, конечно, в чем-то она мне, конечно, помогает. И, извините, пожалуйста, знаете, в предисловии к первой версии «Войны и мира» Лев Толстой написал такую вещь, где он говорил, что вот он там человек, так сказать, ну, не бедный, мягко говоря, и не безызвестный, богаче аристократ. И он говорил так: я знаю, что это счастье принадлежит не всем, но из того, что оно принадлежит не всем, я не вижу резона от него отказываться. Понимаете, я не богач, не аристократ, но я знаю, что счастье носить, так сказать, фамилию знаменитого отца, фамилию героя знаменитых рассказов, что это счастье действительно принадлежит не всем. Но я не вижу из этого никаких резонов от него, так сказать, отказываться.
Закрывать. Или тем более брать псевдоним.
И тем более брать псевдоним. У меня псевдонимы были, когда я работал в журнале «Итоги».
Но и они, какой там был псевдоним?
Ну, несколько. Но они были связаны всего лишь с тем, что у нас было мало народу, номер надо заполнять. И надо было просто писать несколько статей под разными фамилиями. То есть это не был псевдоним в том смысле, что я выступал под псевдонимом. А просто я писал иногда инициалы, иногда там какое-нибудь смешное имя. У меня был псевдоним Аглая Миловзорова.
вычурно.
Да, я писал про телевидение.
Замысловато.
Я писал про телевидение, что характерно.
То есть мы с тобой на каком-то этапе
на
были коллегами.
На каком-то этапе мы были коллегами.
Я знаю, да, что... То есть знаю, мы все знаем, что особенно в советское время, да, поощрялись рабочие династии, но отнюдь не поощрялись творческие. Однажды Сергей Георгиевич Лапин, всесильный на гостелерадио, когда Юрий Висбор пытался устроить свою дочку Таню в гостелерадио, но она закончила телеотделение, сказал, мы не завод «Красной пролетарии», нам тут династии ваши не нужны, тем более такой же фамилией. Да?
Да.
В итоге она, правда, потом пошла на радио. Не так много все-таки примеров вот писательской какой-то, пусть небольшой пока, но династии. Вот даже мне на ум приходит, ну, может, только Толстой Алексей и Татьяна Толстая, да, какие-то еще.
Ну, а кто еще? Я не знаю, ну, кто-то, наверное, есть.
Ну, наверное, да. Помню. Если мы напряжемся, то, может
ну,
быть...
Ну, так, чтобы вот, что называется, навскидку, чтобы много.
Ну, вот это что? Это какая-то генетика, как
это,
тебе кажется?
Я не знаю. Насчет генетики это тайна большая.
Ну,
я,
да.
Я понимаю, что там может быть еще много открытий чудных, но пока они не сделаны, мы вынуждены разводить руками. Ну, как вам сказать, поскольку... так называемых массовых профессиях, там, рабочий, врач, там, инженер. Династия, естественно, потому что, ну, от родителей. Ну, как чем папа с мамой занимаются, тем занимаются и дети. Я знаю дипломатические династии, например.
Нет, ну, это само собой, да.
Естественно, это... административные династии, так сказать, политические, правительственные династии. Тоже их довольно много. Вот. Но... Ну, наверное, здесь то же самое, но если человек живет в литературной среде и старого. Но понимаете, тут какая штука? В силу специфики, наверное, литературного, так сказать, ремесла, литературного дела, наверное, тут могут всегда сказать, что вот пишешь хорошо, но отец писал, но ты не, но не отец, но не надо, понимаете? Но я не могу себе представить, чтобы так сказали какому-нибудь, допустим, фрезеровщику. Нет, ну ты, конечно, Петя, хорошо точишь, но все-таки с Сергеем Кузьмичем тебя не сравнить, понимаешь? Так что лучше иди в инженеры, понимаешь? Ну, не бывает такого. А в литературе, к сожалению, бывает. Но...
Не, ну тут все-таки все равно первично, либо есть у тебя способности, да, как минимум, и талант максимум, угу, да, или их нету, как ты ни крути, да, как ты не желай писать так же, как отец, дед и так далее.
Да, тут еще бывает в литературных, почему в литературных династиях так меньше значительно, чем других, чем научных, например, и всяких других. Тут, наверное, играет роль так называемая отрицательная идентификация. То есть ребенок не хочет быть как родитель. Если есть, бывают ситуации положительной идентификации, когда люди хотят быть как родители. Бывает наоборот, не хочет, в силу каких-то, может быть, детских обид, может быть, даже не знаю в силу чего. Это уже я не психолог, не специалист. Но я просто знаю эти вещи, слышал о них, читал. Что вот человек говорит, что нет, я не буду. Вот это вот богемное всей жизни мне не нужно. Я знал, кстати говоря, людей, которые были дети там, художников, которые становились учеными, инженерами, там, научными, ну, какими-то вот такими. То есть в регулярную жизнь уходили, понимаете, из вот этой вот веселой богемной жизни с... там, с болтовнёй до вечера, там, все перемазано краской, там, веселые друзья, они уходили вот в мир подтянутых, там, белых сорочек, там, и так далее.
Нет, но еще самое главное, мне кажется, в литературном, в первую очередь, деле, да, да и в любом требующем вот именно воображения, таланта и так далее, никакой папа, никакой дедушка, ни мама не могут поспособствовать родному человечку и сделать его читаемым, популярным, известным, любимым. Да? То есть это дело абсолютно, оно, в общем, такое неизведанное, как это рождается у человека, и он начинает вдруг, да, что-то писать. Я хотела тебе напоследок задать вопрос, а потом поняла, что это глупый будет вопрос.
Почему?
Потому что я хотела тебе вопрос задать, А почему бы тебе не написать продолжение Денискиных рассказов уже от своего собственного имени? А потом поняла, что вот книжку, которую я держу в руках, «Подлинная жизнь Дениса Кораблева», это и есть продолжение Денискиных рассказов, только уже от твоего собственного имени, взрослого Дениса, который в этой части в основном смотрит на себя маленького, взрослеющего, а в следующей дальше я жду с нетерпением продолжения. И с дарственной надписью, о которой я мечтала. Я за свои деньги вот этот том купила. Не буду говорить, сколько стоил. Спасибо тебе, дорогой Дениска.
Спасибо, Ира, дорогая.
Дорогой Денис Викторович, и мне очень приятно. Я сегодня расскажу своему мальчику некоторые интересующие его вещи по-прежнему, да, и истории. И что ты не вываливал никакую манную кашу. А может, и подумаю, может, я его разочарую тогда.
Подумай.
Да, я подумаю. Спасибо вам, дорогие друзья.
Спасибо.
С вами был канал «Нумедиа из России», подкаст «Смотри в оба». Мы сегодня разговаривали с Дениской, Денисом Викторовичем Драгунским. Очень надеюсь, что вы это посмотрите с интересом и удовлетворите свое собственное любопытство, в том числе, когда вы читали Денискины рассказы. Рекомендуйте их своим детям, рекомендуйте книги Дениса Викторовича. И спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.